истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». И я напомню, что в гостях у нас сегодня Борис Ковалев, профессор Новгородского государственного университета, доктор исторических наук, автор книги «Нацистская оккупация. Коллаборационизм в России. 41-44 годы». Говорим мы сегодня о преступлениях, совершенных коллаборационистами, и тех наказаниях, которые их постигли. Так мы остановились на чем? Мы остановились на том, что...
Мы остановились на том, что само население, которое проживало на оккупированной территории, никаких фильтрационных лагерях не было. Естественно, его...
Просто разбирались как бы в индивидуальном порядке.
Разбирались в индивидуальном порядке, выясняли, прислушивались к мнению соседей, смотрели, выясняли, кто прямо или косвенно помогал советскому сопротивлению. Ну и справедливости ради хочу заметить, что в 43-м году таких было очень и очень много.
Которые помогали сопротивлению?
Помогали сопротивлению. Каким образом? Почему это делалось? По ряду причин. Ну, во-первых, понятно, что нацистский режим показал, что он есть на самом деле, раз. И, во-вторых,
показал, что он не непобедим.
Он не непобедим и что он не дружественен русскому народу.
А ну, и, в общем-то, уже заигрывать как бы уже не имело даже практического смысла.
Да, совершенно верно. Ну, и понятно, что чужак, он всегда вызывает гораздо больше отторжения, чем свой. Он, конечно, сукин сын, но наш сукин сын. Это неприятие чужака. Читал я один очень любопытный эпизод о некой русской деревне в 43-м году. Деревня целиком перебегает на сторону партизан. Естественно, спрашивают, почему вы перешли на сторону партизан, вот как один человек, немцы зверствовать стали. Ну, а как они зверствуют, что там девок, что ли, лапают? Ну, мил человек, ну, мужики, конечно, лапают, и, ну, что там, грабят, что ли, отбирают курей, свиней, ну, мил человек, так все жрать-то хотят-то. Так, если они раньше лапали, вы не считали это зверством, и грабили вас, вы не считали это зверством, что они сделали такого, что вот вся деревня перебежала на сторону партизан? А знаете, появился какой-то у них новый там какой-то офицер. Так вон, наши улицы разрешил переходить только в одном месте. То есть некий немецкий офицер вводит в деревне правила немецкие порядки и правила дорожного движения. И если насилие, грабежи, понятно, это ужасно, но население это хоть могут понять логикой своей русской. Да, но вот правила дорожного движения и то, что улицу нужно переходить только в одном месте, они рассматривают это как некое сверхзлодеяние, сверхнадругательство над менталитетом. Они идут, конечно, в партизаны тогда. Но любой староста, как бы он верно, неверно служил немцам, кто-то верно, кто-то отбывая, в общем-то, поручение, в обязательно, как только оказывают партизанам помощь, берут с партизан расписку. О любом действии. То есть, дал партизану мешок картошки, берет с партизана расписку. То есть, были случаи, когда обвиняют какого-то старосту в пособничестве, арестовывают, староста идет к заветному схрону и достает несколько десятков расписок от партизан о том, что я помогал партизанам. Люди, которые...
Ну и что, это принималось во внимание?
Это принималось во внимание, это более чем принималось во внимание, и понятно, что по тем временам, даже если человек вел себя грубо по отношению к населению, показывал бумажку, что он какому-то там партизанскому отряду доставлял разведсведения, ну, картошка, перевести через дорогу, предоставить баню для помывки, это святое, это, естественно, это понятно, что-то более серьезное, то он мог даже сказать, а я специально изображал из себя очень злого старосту, для того, чтобы
меня не раскрыли,
что я еще...
Штирлиц такой, местного разлива.
Да, да. Ну, если говорить о тех, кто с оружием в руках воевал на стороне немцев, карателях, активных полицаях, они тоже бежали на сторону партизан, но этим-то бежать было тяжелее. Какие были случаи, когда какой-нибудь полицейский убьет немца, отрежет ему голову, в прямом смысле этого слова,
и
приносит голову партизанам и говорит: вот видите, мне нету пути назад, я вас не предам, я не изменю, я вот немца убил. Или приносили какое-то оружие, причем очень часто их так проверяли, выделяли в отдельные...
Но это уже, наверное, больше, это 43-й, наверное,
это год, безусловно, да? 43-й год. Это, безусловно, 43-й год, потому что тогда, в условиях перелома войны, те люди, которые служили немцам, потому что это было сытнее... Безусловно.
Безопаснее.
Безопаснее, надежнее, перспективнее. Да, конечно, были люди, которые пошли к немцам, потому что они были искренние противники советской власти. Такие были.
Но
были...
они, наверное, вместе с немцами и ушли.
В большинстве своем они с немцами и уходили.
Были... А немцы, кстати говоря, всех забирали с собой, кто хотел?
Ну, когда мы говорим о Северо-Западе, там вообще было 100% выселение населения за линию Пантера. И более того, даже немцы признавали...
Это насильственное.
Насильственное.
Да. А я имею в виду другое. Вот я служу там где-то в немецкой администрации, или прислуживаю немецкой администрации, да, подходят советские войска, да, немцы уходят. Я прошу, Гер, там такой-то, да, я уйду с вами, я не могу здесь остаться. Брали они с собой таких?
Конечно, брали.
Брали.
Конечно, да. Брали. Кстати, если вспомнить о небезызвестном Бережкове, переводчик Сталина, да. Ведь у него родители были на оккупированной территории в Киеве, и даже отец занимал какой-то пост в Киевской управе. И, кстати, они ушли с немцами. В то время, когда их сын был переводчиком Сталина даже на Тегеранской конференции.
То есть это не повлияло на судьбу сына?
Это повлияло на судьбу, он перестал быть тогда переводчиком Сталина.
И потом снова стал, по-моему.
Нет, он уже не стал, правда, он не был, конечно,
репрессирован. Но в Апале он не был.
Да? В Апале он не был, просто он не был, что называется, максимально приближен к телу. Вот. Так что очень многим удалось, те, кто это хотел,
избежать
наказания, оказаться в Германии.
Для этого надо было, в общем-то, проявить некую расчетливость, я бы сказал, да?
Безусловно.
Надо головой работать. И понимать, где что, кто куда идет, на чьей стороне преимущество.
Ну, вы знаете, на чьей стороне преимущество, некоторые люди понимали, что в любом случае на территории Советского Союза им не жить. Взять, например, Василия Васильевича Васильева по кличке Вася Скобарь. Этот человек забил палкой несколько десятков человек в Порховском гетто со словами, что на жидов ему пуль жалко, поэтому вот он возьмет их так и убьет. Какая его судьба? Скончался в 1989 году в Канаде, в городе Торонто, будучи преуспевающим бизнесменом.
Кстати говоря, вот раз вы уж, так сказать, привели пример человека, оказавшегося в Канаде. Ну хорошо, а как Запад воспринимал всех этих людей? Вот вы говорите, один оказался в Канаде, многие, я даже уже сейчас не беру Германию, но многие оказались, наверное, и в других странах, да и в Германии в самой.
Конечно.
Уже после, так сказать, там же процесс денацификации прошел, да? Как эти люди там воспринимались? Они там не попали под суды?
Ну, начнем с того, что все они изначально оказались в Германии, но они постарались оказаться в западных зонах оккупации. Если брать Соединенные Штаты Америки, то, безусловно, предоставлялось американское гражданство в первую очередь жителям Прибалтики, которые американцами, в общем-то, воспринимались как оккупированные Советским Союзом государства. И, как очень хорошо вот написал вот Олег Задубровский, так вот, эти люди изначально оказались именно в Германии. Конечно, они постарались оказаться в западной зоне оккупации. Какая была у них мечта? Уехать из разоренной войной Европы во-вторых и в-первых уехать как можно дальше от Советского Союза. К слову, хочу сказать, что легче всего было уехать гражданам бывших Эстонии, Латвии и Литвы, потому что американским правительством они все-таки воспринимались как граждане оккупированных государств. Даже квота, которая была предоставлена им правительством США, была больше, чем физически могло их выехать. Следовательно, эстонцы и латыши, совершившие военные преступления на территории Советского Союза, легко получали американское гражданство. Понятно, что они скрывали свой факт участия в карательных акциях. Понятно, что они могли признать факт того, что они как-то боролись с советами, но не при этом не совершали никаких преступлений против гуманизма, против человечности. Понятно, что бывшие граждане Советского Союза, проживавшие на территории России, Украины, Белоруссии, тоже всячески меняли, перевирали свою биографию для получения американского гражданства. Ну, было такое понятие «березовская болезнь», когда вот писатель Березов получил американское гражданство. Но до этого, в общем-то, он признался, что при въезде на территорию США он немножко переврал свою биографию. Mm-hmm. Он выдал себя за гражданина Польши. Mm-hmm. Да. Возник вопрос. Человек въехал на территорию США, обманув американское государство. Его нужно депортировать. Но это 53-й год. Это разгар холодной войны. И понятно, что человек, кстати, за Березовым никаких преступлений не было. То есть, да, он сотрудничал в коллаборационистской прессе, писал что-то доброе про Гитлера, что-то плохое про Сталина, больше писал, кстати, о судьбе русской деревни, писал талантливо, но возник прецедент. И что человек, который перевирает свою биографию, но для того, чтобы спастись от проклятого сталинского режима, он, в общем-то, может легализоваться. И этим воспользовались люди, у которых действительно были совершены настоящие преступления. И вот тут возникает очень болезненная проблема. Проблема не сколько США, сколько советской системы. То есть некий человек говорит, да, я был вот в этом самом батальоне. Да, но наш батальон не был карательным. Мы, например, охраняли железную дорогу. Или мы сопровождали обозы с хлебом. Да, я был ящиком, то есть я там следил за лошадьми. Да, я был там, там и там. Но ни в каких карательных операциях я участия не принимал. Дается Советским Союзом информация о том, что вот этот человек является военным преступником. Американская сторона говорит, хорошо, но давай...
Предъявите нам...
Предъявите более весомые аргументы. Доказательства, более весомые аргументы. Потому что очень долго решался вопрос о том, что могут ли свидетели из Советского Союза выезжать в американский суд для того, чтобы свидетельствовать против того или иного человека. Причем эти дискуссии шли до начала 70-х годов. Понятно, что
ни к чему не привели.
Ни к чему не привели. Там, правда, договорились с Никсоном, но после Уотергейта с новой администрацией
США не пошло. Ну, я вам хочу сказать, увы, здесь можно, так сказать, провести некую линию в современный, в сегодняшний день, да, что, увы, наша система, там, советская или уже теперь не советская, она просто не воспринимает судебную систему там западную и то, как она работает, ее функционирование. То ли у нас не понимают, то ли не хотят понимать, да, что нужна доказательная база, что просто так по распоряжению президента, премьер-министра или какого-то другого высокопоставленного лица суды решения не принимают. Да, кстати говоря, это вот я думаю, что в какой-то степени это можно отнести и к тому, к этим многочисленным запросам по выдаче Березовского сегодняшнего.
Ну да. Да.
Что надо, вы представьте хоть что-то, и чтобы это было аргументировано и доказательно для правосудия. Но у нас все считают, да нет, у нас все, я говорю, что все это у нас по Вышинскому.
Ну, да, вы знаете, даже
извините, когда... Извините, уже такое отступление лирическое, хотя не очень лирическое.
Даже когда Андрея Януаревича не было, потому что он уже лежал в могиле, потому что...
Но дело его жило.
Да, хотя мы говорим про оттепель, 50-е, 60-е, уже тоже застоя. Тут немножечко еще одну вещь нужно учитывать. Мы к этим делам относились излишне эмоционально. И, может быть, даже нас можно понять. в этом вопросе. И мы не могли понять одной вещи до конца. Почему к нам так плохо относятся? Почему мы говорим о своей трагедии?
Да, мы говорим, что вот человек убивал, а вы говорите, дайте нам доказательства.
Да. Да? Вот у нас есть какие-то свидетели, которые все это показывают, а вы, видите ли, требуете, чтобы эту бабушку или этого дедушку везли в США, чтобы их там унижали адвокаты, которые их слова будут, естественно, подвергать сомнениям, будут подвергать их перекрестным допросам. То есть вот сама по себе вот эта наша излишняя эмоциональность в данном вопросе во многом и помешала тому, что случаи возмездия, они по сути свои были единичными.
Это только по отношению к Соединенным Штатам такая ситуация была? Или другие страны практически то же самое? Та же Канада?
Канада, Великобритания, Австралия. Та же самая Германия, кстати. В той же самой Германии. Вот я уже говорил о комсомольском поэте Долгоненкове, который руководил газетой «Новый путь». Он скончался в 1975 году в Германии. Бургомистр Новгорода Пономарев скончался в 1977 году в Марбурге, в той же самой Германии. Правда, хочу добавить, что вот эти люди, они после 1955 года могли даже приехать на территорию Советского Союза, потому что их действия попадали под амнистию. То есть вот преступлений, убийств, расстрелов, они никаких расстрелах участия не принимали.
Хорошо, а вот люди, принимавшие участие в расстрелах, в каких-то карательных операциях и уехавшие в ту же Германию, в той же Германии, опять же, да, вот в процессе денацификации, после всего, после того, как Германия, так сказать, освободилась от нацизма, никаких преследований там судебных против них не было.
Вы знаете, денацификация была обращена в первую очередь
к самим немцам
и к тем людям, которые занимают те или иные административные посты. Более того, удалось, вот, например, новгородским чекистам в начале 70-х годов выяснить, что человек, который принимал участие в расстрелах в городе Чудово, ну, те, кто ездит из Петербурга в Москву, хорошо знают эту станцию недалеко от Петербурга, занял заметный пост в Конституционном суде. То есть он был в Германии, да. Но то, что было поднято вот у нас тогда в России, на Новгородчине, в конечном счете привело к тому, что он лишился своего поста. Когда мы
тем документам. Но суду предан не был.
Суду предан не был, потому что здесь не было достаточно доказательств того, что он совершал военные преступления, а не то, что он честно исполнял те приказы, которые ему отдавало вышестоящее командование. Что касается наших соотечественников, ну и настоящих, и относительных, я говорю, граждан прибалтийских государств, понятно, что они доказывали, что вся информация, исходящая из Советского Союза, является дезинформацией, является ложью, о том, что своего неприятия советской власти они никогда не скрывали, о том, что они по мере сил боролись против советского режима за освобождение Эстонии, Латвии и Литвы или за освобождение России, стонущей под игом коммунистов.
Угу. Борис, еще такой вопрос. Ну, вот мы хорошо знаем, что есть две категории наших сограждан. Это военнопленные и остарбайтеры, так называемые, да, депортированные люди на принудительные работы, ну, которые потом, которым, в общем, потом, ну, скажем так, не поздоровилось, да, при возвращении на родину, если уже не возвращались, ну, большинство из них, наверное, так сказать, подвергалось каким-то репрессиям, тем или иным. Не все, наверное, да. Кому-то удавалось избежать. Вот все-таки по отношению к этим двум категориям жители оккупированных территорий, они были, ну, в лучшем, если можно так сказать.
Да, пожалуй, да. Пожалуй, да. Потому что жители, которые просто проживали на оккупированной территории, могли доказать, что они, что называется, самоустранились, но жили за счет огорода. То есть просто выживали в условиях оккупации. Или они могли говорить, что вот мы оказывали какое-то большей или меньшей степени пассивное сопротивление нацистам. Или какой-то родственник был в партизанском отряде, следовательно, его некий свет святости мог распространяться и на ближайших родственников.
А им, жителям оккупированных территорий, не ставили в вину то, что они не эвакуировались с этих территорий, что они не уехали оттуда. Но, вообще-то, для этого должны были быть средства достаточные.
Для этого должны были быть средства достаточные. Для этого должна была соответствующим образом поработать и советская власть, которая далеко не всегда работала хорошо. Могу привести следующий пример. Ну, приведу пример Новгорода не потому, что это мой родной город, а хотя бы потому, что линия фронта остановилась в 1,5 километрах от города. То есть за линию фронта пешком можно было уйти буквально, ну, скажем так, в худшем случае за час. Трагическая судьба психиатрической больницы. Все пациенты психиатрической больницы, они были расстреляны. Вот разбираются после войны. Почему не были эвакуированы больные? Всего-навсего маленькая отписка. Не было возможности, не было транспорта. Ну, эвакуация даже ценностей Новгородского музея. Когда пришли музейные работники с просьбой выделить транспорт, им было сказано: да вы что, с ума сошли?
У нас
пивной завод не эвакуирован.
Пивной?
Пивной завод. А вы хотите свои черепки вывозить? Ну, сразу хочу сказать, что музейные работники сделали очень много. Часть ценностей была эвакуирована, но, к сожалению, часть пропала, ушла в небытие, осталась, может быть, оказалась расхищенной. Но пример, то есть музейные работники проявляют инициативу, они хотят максимально эвакуировать то, что считают ценным, а власти им отказывают. У властей есть другая прерогатива. И мы говорим о городе, который оказался, я повторю, в 1,5 километрах от линии фронта. Линия фронта стояла с августа 41 по январь 44 года. А что говорить о Пскове? Что говорить о западных районах России? Что говорить вообще о Белоруссии или Украине?
Борис, а у этих преступлений, если они признаны преступлениями, есть ли срок давности?
Преступления против человечности срока давности нет. И здесь я...
А вот по коллаборационизму такому... Ну, что такое преступление против человечности? Это кровь.
Это кровь.
Это кровь, да.
Если говорить о нашей стране, то что получается? Люди, которые пассивно сотрудничали с немцами, пассивно, они не были привлечены к уголовной ответственности даже после освобождения. Какое-то моральное осуждение было, причем иногда со стороны соседей, оно выражалось гораздо более заметно и более агрессивно, чем со стороны властей. То есть, если брать глубинку. Понятно, что те, кто более активно был замечен в сотрудничестве, привлекались к уголовной ответственности по статье 58, часть 10, антисоветская агитация и пропаганда, но все эти люди были амнистированы в 55 году. То есть их признавали преступниками, но считали, что их можно уже простить. И срок давности уголовного преследования не был отменен только для тех, кто совершал убийства, кто принимал участие в карательных отрядах.
Ну, я помню, вы же рассказывали в одной из наших программ предыдущих по поводу вот таких моральных наказаний, приводили пример Голландии,
да.
Когда людей заставляли уже после освобождения писать такие объявления, платные объявления в газете, что вот я каюсь, сотрудничал там с тем-то и тем-то, да?
Да.
Может, у нас такую бы практику надо было ввести, хотя я не уверен, что у нас это...
Ну, вы знаете, у нас как бы и газеты далеко не все читали.
Да, по-моему, это не, как бы сказать, не в характере нашего народа.
К сожалению, да, у нас характерна поляризация. У нас или вообще отпускали на все четыре стороны, и вот эта дифференциация решалась силами соседей, или это длительные сроки тюремного заключения, или вообще смертная казнь.
Ну да. Ну, мы постепенно будем тогда заканчивать нашу программу. Я вас благодарю за интересный рассказ. Я думаю, что нашим слушателям тоже понравилось. Тема необъятная. Может, еще увидимся и встретимся, и поговорим. В частности, когда выйдет ваша новая книга, как она называется?
«Россия под свастикой».
Вот когда, как выйдет только новая книга Бориса Михайловича Ковалева, напомню, профессора Новгородского государственного университета, доктора исторических наук, я думаю, что мы проведем еще одну обязательную встречу. А сейчас благодарю вас.
Спасибо.
И вас благодарю за внимание, уважаемые слушатели. До встречи через неделю.
«Цена победы».